Значит, как мы с вами уговаривались, я постараюсь вам ответить на ваши вопросы. Слышно так? Я должен перед вами извиниться. Когда я был где-то недавно на Лешине, были многие из вас, я вот узнаю уже по лицам, я не успел ответить на некоторые вопросы. Вот. Но не думайте, что я не ответил, потому что не хотел. Время у нас истекло. Я взял эти вопросы с собой, оставшись, и постараюсь добить все до конца. Я думаю, что это были те же самые люди. Начну с одного вопроса, который здесь нет. Один из моих слушателей прислал мне просто домой очень трогательное письмо с очень теплыми, хорошими словами, за что им очень благодарен. Но там он писал, почему у нас в церкви не всегда трещит полностью погружая человека. На это я могу сразу дать вам ясный ответ. Древнейшая традиция церкви крестить не в купели, а в проточной воде, то есть в реке. Так крестили в первые века христианства. Но уже около 100 года мы читаем в одном из древнейших текстов церкви, учение 12 апостолов, о том, что крещение может совершаться не только в проточной, но и в стоячей. Там сказано, если нет стоячей, то можно просто обливать крещаемого, потому что дело не в количестве воды, а в самом символе этого таинства. И, естественно, в зависимости от обстоятельств крещения приходится употреблять и различные формы самого обряда таинства. В некоторых храмах у нас есть крещальные, баптистерии, но их очень мало. В древности они были почти всюду. Когда новокрещаемый взрослый мог войти в воду полностью. Мне приходилось крестить и в реке. Но, разумеется, систематически делать я это не мог. Это легче делать нашим собратьям, баптистам, которые собирают для крещения людей уже в большом количестве и устраивают массовое крещение на реках. Вот. У нас это не всегда возможно, вернее, почти никогда невозможно. Когда появятся баптистерии, тогда мы будем крестить и более полностью. Но всегда надо помнить, что для совершения таинства достаточно капли воды. Даже не воды, а даже песка. Песка и снега. Есть такое правило церковное, что крестить можно и песком, когда нет воды. Крестить может не священник, если нет священника. И, наконец, крестить может даже не крещенный человек, если нет человека крещенного. То есть нет таких обстоятельств, которые бы воспрепятствовали человеку принять крещение. Но, разумеется, это все крайне экстремальные обстоятельства. То же самое. Это я говорю этому автору этого письма, если он здесь присутствует. При совершении Евхаристии, при счастье, в древности святой хлеб был большой, его разламывали для всех окружающих. Сейчас мы дробим священный хлеб на очень малые частицы и причащаем из малой лжицы, потому что дело не в количестве, а в сути самого таинства. Итак, неотличные записки. Вопрос следующий. Иисуса Христа крестил Иоанн Креститель. Кто крестил Иоанн Креститель? Крещение в данном случае не означает того таинства крещения, которое у нас есть, вступление в церковь. Иоанн Креститель совершал обряд покаяния, который назывался в его времена «тела» или по-гречески «баптизма», в русском переводе «крещение». Это не точный перевод. И он крестил Иисуса Христа вовсе не так, как крестит человека, вступающего в церковь. Это было его посвящение на служение роду человеческому. Вот. Самого Иоанна Крестителя никто через это не проводил. Христианское крещение, вот то, которое существует теперь, введено было только уже Иисусом Христом и его апостолами. Что значит термин «Сын Человеческий», «Сын Божий»? Сын человеческий это означает, во-первых, просто смертный человек. А во-вторых, согласно древним священным писаниям, написанным незадолго до явления Христа, это символ божественного царства, которое придет в мир. Империи мира сего изображаются в книге пророка Даниила, 165 года нашей эры, изображаются в виде чудовищ, монстров, химер, страшилищ, которые выползают из моря. А потом идет царство человека, царство Сына Человечества. И это есть предсказание о Христе, пророчество о Церкви, о новой человеческой, человечной эре. И поскольку это слово было такое двойственное, Христос предпочитал его всем остальным и называл себя часто Сын Человеческий в третьем лице. Сын Божий, в Ветхом Завете так называли тех, кто служил Богу. Например так, Сын Пророческий, это не означало, что у него отец пророк. Сын Пророческий, значит, ученик пророк. Сын Гнева, это значит, человек способный на гнев. Сын Благословения, это значит, человек добрый и прекрасный. Сын Божий, это значит тот, кто причастен божественной жизни, божественной тайне. Так называли пророков, мудрецов, святых. Христа называем по совершенно особым причинам. Потому что его близость к божественному Отцу равна тождеству. Близость равна тождеству. Я и Отец одно. Видевший меня, видел Отца. Как вы относитесь к другим религиям, буддизму? Я отношусь с уважением, терпимостью ко всем нормальным религиям, кроме тех, у которых есть какие-то извращения. Все они являются как бы частью христианства, христианской предыстории. Все они являются прелюдией, подготовкой, предвестием, даже ислам, который возник через несколько веков после христианства, ибо он был примитивней, проще христианства. Он распространился среди народов, которые еще не готовы были принять христианство. И поэтому мы можем называть ислам упрощенным Ветхим Заветом для всех народов. Поскольку в иудаизме Ветхий Завет стал национальной религией, ислам – это Ветхий Завет, ставший интернациональной религией. Почему у католического креста одна перекладина? Все очень просто. Все кресты вначале имели только одну перекладину. Вот такие были все кресты. Четырехконечные. Но когда появились распятия, то есть изображение Христа на кресте, они-то и послужили геометрическим прототипом для нашего восьмиконечного креста. Перекладина наверху с надписью «Его вины» и перекладина для ног, подставка для ног. Эти две перекладины создают восьмиконечный крест, который вошел в искусство наше, но не только наше. Французский крест, так называемый крест Святой Жанны, он тоже восьмиконечный. Так. Объясните, пожалуйста, символы. Печать Соломона, значит, это пентаграмма, пятиконечная звезда. Маген Давид шестиконечная звезда. И потом еще шестиконечная звезда, и вокруг нее змей, который кусает себя сам. Пятиконечная звезда в древнем Вавилоне означала Бога, божество. С тех пор на протяжении тысяч лет этот знак кочевал по миру, и в средние века пентаграмма стало знаком Иисуса Христа. Пять ран Христов. Я уже говорил когда-то, когда мы обсуждали проблемы символики, что кто читал Фауста, тот помнит, что Мефистофель не мог пройти через его двери, потому что на пороге была начертана пятиконечная звезда. Пришлось ее убирать, тогда дьявол мог выйти. Но потом это стало символом человека, потому что эта звезда напоминает человеческую фигуру с распростертыми руками и раздвинутыми ногами.
И тогда, как символ абстрактного гуманизма, она вошла почти во все гербы всех движений, часто противоположно. И, конечно, звезду вы найдете в нашем гербе, в американском гербе, в итальянском гербе, у теософов, у индуистов, разве у кого это. Что касается шестиконечной звезды, происхождение тоже очень древнее. И причины, так сказать, соединения этих двух треугольников не ясны. В средние века она обозначала триединого Бога, первый треугольник, и триединый мир, животное, человек и неживой мир. Потом это стали употреблять различные алхимики, каббалисты, всевозможные мистики, оккультисты. И только в 19 веке она стала знаком, который усвоил себе иудаизм. Что касается змеи и шестиконечной звезды, то это орнамент или эмблема, которую употребляли теософы. В теософии, где соединялись самые разные представления, восточные, индийские, христианские, всего по кусочку. Значит, змей обозначал вечность и вечную мудрость, а звезда давала толкование множеству самых различных. Вы знаете, символы, они ведь не только кочуют, но они меняет свой характер. Является ветхозаветный Бог, три мужа, пришедших к Аврааму, тем же Богом, чем новозаветный. Ведь вера во многих своих проявлениях очень жесток, чего нет совсем у Господа нашего Иисуса Христа. Церковь учит о том, что Бог единый открывается в Ветхом и Новом Завете. Но вот давайте себе представим, что один и тот же храм, или один и тот же кинофильм, или одну и ту же пьесу, смотрели люди разных представлений. Грубый, неграмотный, примитивный человек, человек утонченный, молодой, старый, ребенок. И каждый пересказывает, будет пересказывать по-своему. Ветхий Завет пересказанный людьми глубокой древности, примитивности, когда только ковались основы общечеловеческой библейской морали, конечно, не воспринимал Бога в упрощенном виде. Это первая ступень. Естественно, Новый Завет является здесь высочайшей ступенью познания. Но это произошло не внезапно. Поскольку здесь кто-то задает вопрос, напоминает Авраама, то вспомните, я думаю, когда-нибудь мы к этому вернемся. Три странника пришли, чтобы наказать город, которого нечестие дошло до неба. Авраам бежит за ними, умоляет их, как же ты разрушишь города, может быть, там есть хорошие люди. Уже появляется мысль о том, что справедливость от Бога не может отойти. Он должен быть справедлив. И Авраам, хотя ему было совершенно безразлично движущий, он не мог примириться с несправедливостью Бога. И тогда странник отвечает ему: но если там найдется хотя бы 50 праведников, я погибаю в горе. И идет дальше. Авраам, быстро сообразив, что с праведниками там плохо, бежит за ним и говорит: господин, прости меня, может быть, там 10 найдется хотя бы. Неужели они должны погибнуть вместе с остальными? Поворачивается и говорит: если 10 будет, то погибнуть в горе. Пошел он дальше. Но Авраам слишком, там жил его брат, слишком хорошо знал эту обстановку. Какая была обстановка, я не буду вам рассказывать. Но слово «Содом» недаром у нас, это речь о Содоме, недаром у нас это день такой оттенок тяжкий. Так вот, выяснилось, что там всего только брат этот самый, племянник Авраам и его семья. И проще было ему уйти из города. Так что понятие о Боге в Ветхом Завете раскрывается постепенно, от книги к книге. И там уже есть великие слова, которые Христос повторяет. Например, «милости хочу, а не жертвы». Это будет сказано, то есть милосердие, а не обряд. Почему христиане отказались от закона Моисея? Дело в том, что в законе Моисеевом есть вечное и приходящее. Как вся Библия содержит свои человеческие божества. И Христос не отменил вечного закона. Служение Богу через добро. 10 заповедей. Вот милости хочу, а не жертвы. многое другое, почти все, что относится к нравственному элементу Нового Завета и к догматическому творению мира, где в законе сказано. Бог действует через историю, это в законе сказано. Бог является высшей справедливостью и добром, это в законе сказано. Но в законе существовала обширная система обрядов, которая служила защитой ветхозаветной церкви от натиска языческого окружающего мира. И для христианской церкви эта защита уже не играла той роли. Поэтому на соборе апостолов в 49 году 1 века было принято, что только христиане евреи могут соблюдать закон, а христиане из язычников, обратившиеся, могут его не соблюдать. Допустимое совершение Евхаристии без рукоположного священия. С нашей православной точки зрения нет. Я не буду пускаться в подробное объяснение, вопрос догматический, не всем будет понятен. Все-таки мы на этом стоим твердо. Как понять слова апостола Павла? Да боится жена своего мужа. Так же, как говорят, что начало премудрости – страх Божий. Страх Божий – это не значит бояться Бога, как высоковольтного точки, которая тебя ударит. А это благоговеть. Бояться потерять с ним связь, если ты эту связь получил. Боиться мужа – это значит беречь любовь, беречь человеческие личные отношения. Это можно потерять очень легко. Вы все это знаете, как это теряется. Потом это не восстанавливается почти никогда. Можно ли научиться молиться, совершать обряд, если даже просто приход в церковь воспринимается как нечто исключительно редкое? Надо чаще ходить, и все будет в порядке. Я люблю одного мужчину. Мы не встречаемся явно, но я чувствую его присутствие. Мысленно разговариваем, помогаем друг другу. Что это, реальность или мистика? И чем он обладает? Но я думаю, что все люди, любящие друг друга, на расстоянии могут многое чувствовать. Удовлетворены ли вы современными обрядами церкви? Ну, что-то прекрасно, что-то у нас из обычаев, может быть, не так удовлетворительно, но это не моя компетенция. Мудрецы говорят так, думаешь больше всего о том, что от тебя зависит. Если будешь думать о том, что от тебя не зависит, то мысли твои будут разными. Если возможно, расскажите, пожалуйста, о смысле 118-го псалма. 118-й псалом отвечает на вопрос о законе Ветхозавета. Он воспевает ветхозаветный закон и показывает, что следование его основам совсем для христианина не грех, а наоборот важно. О законе твоем размышляют день и ночь. Но закон, опять-таки, не в ритуальном смысле, а в смысле духовном. Что вы думаете о легенде про солдата Пантеру как отца Христа? Есть такая средневековая легенда, возникшая в эпоху полемики против христианства и язычников. Дело в том, что о Христе говорили как сыне Партенос. Партенос по-гречески «дева». Сын Девы. Сын Девы Марии. Вот. А, значит, злопыхатели переделали это дело Пантерос, что так звали его отца. Объяснили, как быть. Девушку назвали Ладой. Бабушка ее крестила и забыла, какое православное имя ей дали. У меня без конца такие случаи. Самые близкие, наверное, Лидия, наверное, назвали. Чем можно объяснить посещение Троице-Сергиевской лавры космонавтов перед полетами в космос? Надо спросить о космонавтах. Скажите, пожалуйста, где опубликованы ваши работы, где их можно прочитать? Они есть в разных библиотеках, но в основном в духовных школах. Опубликованы они в основном пока за границей, но я надеюсь, что и здесь будут. Скажите о любви к животному, в данном случае к собаке в доме. В Писании сказано, блажен, иже и скоты милует. Это я по-славянски говорю. Блажен, иже и скоты милует. И сказано, всякое дыхание дохвалит Господа. И сказано в книге Второзакония, не заграждай уста валу молотящему. То есть, если он молотит, то ты дай ему поесть. Писание очень много говорится о животных, и поэтому человек должен считать их своими братьями, меньшими. Что должен делать человек, который только начал верить? Как преодолеть маловерие? Ну, это вопрос индивидуальный, но начинать надо с простых правил. Ежедневная молитва, чтение молитвенника и собственной молитвы, ежедневное чтение Евангелия и всего Писания, желательно посещение храма раз в неделю, причастие раз в месяц или 40 дней и общение с близкими по духу. Ну и, естественно, чтение соответствующей литературы. Кроме литературы, все остальное доступно любому. Ваше отношение к колдовству отрицательное. Я этим не занимаюсь. Нет, бывают вещи, вот когда злое начало в человеке есть, оно может отравлять жизнь другому человеку. И многие спрашивают меня массово, как защититься? Добром, только добром. Можно ли заказать панихиды по умершим не христианину? Может быть христианин. Мы не включаем поминовение некрещенных людей только в одном случае. В случае таинства Евхаристии. То есть за литургию, за обед, записки у некрещенных не подается. В остальных случаях можно молиться за всех. За всех. Если вам даже говорят, иногда, может быть, там и бабушки церковные, что нельзя молиться за неверующего, некрещенного, это просто суеверие. Причем дурное суеверие. Есть такие невинные суеверия, а есть невинные. Страшно подумать, с какой легкостью и как задешево Иуда продает Христа. Почему же добро и истина так беспомощно перед подлостью? Я не думаю, чтобы добро было беспомощно. Она действительно выступает как бы слабо, но в конце концов оно побеждает. Ну и потом мы же не знаем, как... Что было на душе у Иуды? Что-то очень всегда все интересуется Иуды. Наш век предательств почему-то сделал всех помешанным на Иуде. На прошлой встрече мы говорили о тяжелом ударе, который нанес церкви Сталин. Не следует ли новейшей публикации, чтобы ощутить все, что было сделано еще до него. В 1924 году большинство церквей и монастырей закрыты, имущество конфисковано, священники арестованы и так далее, и так далее, и так далее. Да, процесс начался до того, как Сталин полностью овладел властью. Но мы в общем называем все это систему сталинизма, потому что уже период болезни Ленина Сталин уже держал бразды правления очень крепко в своих руках. Но остальные его суммы... Как вы их называете? Подельцы, надеюсь. Соучастники его дел, вот, они тоже в этом участвовали. В этих разрушениях, в этих безумствах достаточно сильно. В Сталине была сосредоточена огромная воля. Они были исполнители, но добровольные и с большой охотой. Вот. Но... Потом вообще в это время возник миф о том, что человек может жить без веры. И этот миф многие разделяли. А поскольку вера не хотела уходить, для того, чтобы не подтвердить ее, надо было физически уничтожить. Вот откуда все и пошло. Кто создавал ад? Спрашивает моя шестилетняя дочь. Скажите ей, что плохие люди создавали ад, но не Бог. Уже на земле. И тащит двое на доске. Завтра день ангела Василия, расскажите о святом. Это старый вопрос. Вон. Святой Василий Великий жил в 4 веке на нынешней территории Турции. Умер 49 лет. Учился в Афинском университете. Был образованнейшим человек своего времени. Устраивал больницы, школы, приюты. Составил текст литургии, написал множество посланий наставлений. Это был человек огромного мужества, огромной доброты, твердой железной воли, сопротивлялся даже императору, и мы его поэтому называем Василий Великий. Он празднует 1 января по старому стилю 2014. Может ли верующий христианин заниматься хатха-йогой? Хатха – да. Хатха-йога – это форма упражнений, которая не противопоказана христианину. Только в раджа-йоге, там уже духовный момент включается, я бы не рекомендовал никому. Скажите о великом посте, когда начинается и как соблюдать. 13 числа марта он начинается, 7 недель идет, каждая неделя имеет свои правила. Но формально соблюдаем, мы отказываемся от мясной пищи. Для тех, кто может, отказываются и от молочной пищи. Некоторые люди отказываются от развлечений. Кто любит ходить там в театр или концерт, тоже исключают все это. Короче, это время воздержания. Но негативная сторона поста, это еще не все. Не все. Потому что, в конце концов, и коза не ест мясо, в театр не ходит. Но святой это не становится. Это совсем не все. Понимаете? Пост – это время духовного роста человека. Когда он останавливается и оглядывается на весь прошедший год и думает о своей жизни. Это покаяние. Там каждая неделя имеет свои темы. Над ними можно размышлять. В это время поются особые песнопения. Среди них гениальное – это покаяние, отверстие двери Железнодар. Каждый из вас, придя в любой московский храм в субботу вечером, около 7 часов, услышит это песнопение. Музыку к нему написал Веден. Оно, между прочим, исполнялось здесь у нас в этом зале. Как-то в одной из наших встреч, когда хор здесь был. Вот. Есть пластинка Шаляпина, где он поет «Покаяние ответственной двери». Скажите, пожалуйста, какого вы подразумевали автора под священным автором своей речи? Дело в том, что по традиции в устном своем виде первые книги, первые 5 книг Библии восходит к временам Моисея, 13 век до нашей эры. Но у нас нет точных данных, когда эта традиция была записана. И поэтому мы обычно говорим о бытописателе, то есть о том, кто Моисееву предание придал ему письменный вид. Большинство историков считает, что записал Моисей конкретно только 10 заповедей, а некоторые думают, что и книгу Завета – это часть исхода, включающая в себя 20-ю и следующие за ней главы. Вот. Но это вопрос чисто научный. Потому что церковь признает книгу эту священной не потому, что писал тот или иной автор, а потому, что она отвечает традиции веры. Дискриминационное сталинское законодательство о культе будет изменено новым. Но не окажется ли оно просто спущенным сверху? Друзья, ну откуда его спустить еще? Как служить для церкви участвовать в его выработке? Последующее народное обсуждение. Очень хотелось бы, чтобы последовало. Я думаю, что высшие церковные власти каким-то образом через Совет по делам религии ведут обсуждение этого дела. Что такое душа и сознание? Вы знаете, душа это то, что делает... Ну, это надо назвать дух, а не душа. Душа есть у животных. У человека есть дух. Это то, что делает человека человеком. И дать ему положительное определение очень трудно. Он невидим. Он не пространственный. Душа нигде не находится. Когда говорят, что вот мы вскрывали труп, мы не видели там души. Ее нельзя видеть, даже если ты будешь смотреть на человека рентген, любым способом. Мысль человека, сознание человека, принадлежит другой категории бытия. Понимаете, совсем другой. Невидимый. Причем самое главное, духовное это всегда стоит выше телесного. Какие правила существуют в чтении псалтири? Во-первых, псалтирь можно читать просто дома, у себя, сидя. Сейчас у нас издали псалтирь. Не всем понятен церковно-славянский перевод псалтири, но ведь в новых библиях есть псалтири по-русски. Вот. Псалтирь церковно-славянский разбит на кафизмы, то То есть это, значит, по-гречески сидение. В это время в храме сидели, когда читали кафизм. Вот. Но там же прибавляются некоторые молитвы. В больших исследованных псалтирах они есть. Что такое еретики, да? Встретение. У меня у самого почерк платок, мне жаловаться не на что. Встретение будет в среду, в ближайшую среду. По-русски это слово означает встреча. Что это произошло? Встреча Ветхого Завета, древнего человечества с Христом. После рождения ребенка, по древнему еврейскому обычаю, мать должна была нести его, представить перед Богом в храм. Это записано в книгах Моисея. И вот Иосиф и Мария несет своего первенца в храм. А там, в храме, во дворе храма, их встречает древний старец по имени Симеон, которому было откровение, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. И вот ему подсказывает сердце, что это младенец, который лежит перед ним в пеленах, что это и есть долгожданный Избавитель. Он берет его на руки от матери и произносит: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка. Теперь, владыка, отпускаешь своего служителя. По слову твоему с миром. И мы видели глаза мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех людей. Свет к просвещению язычников и к славе людей твоих Израиля». Вот этот момент, он был и трагический, потому что, посмотрев еще раз на младенца, старец прибавил: «Вот он лежит на падение и на восстание многих во Израиле, и знамение привлекаем». То есть он как камень, на который волна летит, и вот она разбивается. Он будет испытанием для одних и для других. Для одних это будет величием и радостью, для других будет падением. И тебе самой оружие рассечет душу. Это таинственные слова. Некоторые отцы церкви говорили о том, что у нее будет сомнение, действительно сын ее великий и призванный. Другие говорили о том, что это просто ее страдание. Вот этот праздник, этот момент встречи Ветхого и Нового Завета и называется Сретением. Поскольку он приходится на перекресток зимы и лета, то народная пословица гласит: «Сретение, зима с летом встретилась». Что такое соборность, соборное уложение? Это очень разные вещи. Соборность – философское понятие, обозначающее некое духовное единство людей в церкви, в человечестве. Понятие немножко неопределенное, оно введено впервые русскими богословами первой трети XIX века, в частности Хомяковым, впоследствии прочно усвоенное другими богословами XX века. А соборное уложение – это постановление соборов, то есть съездов церковных руководителей. Как бы относится к Карстенсу, к самому дару провидения и целительства, в частности к сафонам? Ну, видите, нельзя относиться одинаково ко всем. Это есть способность такая, она неизученная, в этом нет ничего демонического. Это мы еще не знаем о человеческой способности и тысячной доли. Это одно из свойств духа человеческого. Не могут этот вопрос изучить с помощью аппарата. Вот. Сафонова я знаю, проверял его способности. Да, какие-то у него способности, несомненно, есть. Диагностика у него есть, он на расстоянии определяет болезнь. В общем, есть. Скоро должна быть его книга. Занятная книга такая. Кажется, она называться будет «Безусветная реальность». Я читал ее рукопись. Вот. Но, как любой талант, любой дар, это может быть обращено и во зло, и в добро. Глубоко уважаемый владыка. Владыка – это обращение епископу. Недавно в одной из газет поместили даже таблицу, как обращаться к духовным лицам, как епископам, митрополитам, патриархам и так далее. Очевидно, потребность в этом появилась. Но, значит, это здесь приблизительно не читали это дело. Так. Католическая церковь в официальном порядке сняла с еврейского народа обвинение в причастности к убийству Христа. Какой это вопрос позиции православной церкви? Значит, речь идет вот о чем. Что, естественно, любое преступление всегда за него ответственность несут те, кто его совершили, и те, кто внушает совершение преступления. И просто был текст на соборе Вселенском, который собирала католическая церковь. Там был текст такой, что ни те, кто жили в Иерусалиме, иудеи тогдашние, ни иудеи, жившие в то время во всем мире, конечно, не несут этой ответственности, а только те, кто совершали этот акт. Иначе мы никогда не выйдем, ну, скажем, Святополк, там убил Бориса и Глеба, значит, все потом виноваты его потомство. Всегда кто-то виновен. Но виновны конкретные лица. Вот. Это Ватикан собой. В нашей церкви таких документов не издают официально. 15 февраля последний советский солдат покинул землю Афганистана. Какие могут возникнуть у вас по этому поводу мысли? Какие? Награды? Это замечательно. Это замечательно. Лучше поздно, чем никогда. И это очень хорошо. Какие причины того, что вы брали псевдонимы? Боголюбский, Светлов. Не боязнь, что меня узнают, потому что довольно быстро все это стало известно. Кому надо, кому не надо. Не было у меня вообще никакого псевдонима. Я вообще это не любил. Свои книги я писал для прихожан и друзей. Начиная с конца 50-х годов. Их печатали на машинке. Я свое имя не ставил, потому что все мои прихожане знали прекрасно, что я написал. И книги это попало на Запад. Они были изданы псевдонимами, которые придумали для них издатели. Если бы я придумал псевдоним, я бы себе что-нибудь более интересное придумал. А это такие лобовые очень. Светлов, говорю, тем более есть Светлов писатель, которого я очень не люблю. Это ирония судьбы. Так, это уже было. В православии есть одна традиция – смирять людей. Раньше это было распространено в основном среди монахов. Сейчас это делают многие священники по отношению к мирским людям. Даже простые христиане стали смирять друг друга. Вопрос, сказали об этом Евангелии? То есть, что так надо поступать по отношению к христианам. Всячески унижать их и уничтожать. Должен вам сказать, что это очень верное и печальное наблюдение. Понимаете, иноческая жизнь, монашеская, она обладает совершенно особой спецификой. Человек покидает все земные условности, принципы. И поэтому он должен выработать в себе совершенно иную психологию. Слово «инок», монах, значит «иной», совершенно другой. Поэтому он должен учиться, в первую очередь, нестяжательности, послушанию и целомудрию. Он лишается семьи, любви и брака. Но это ему заменяет в какой-то степени новая семья собратьев или сестер, монахов или монахов. Он должен своеволие в себе погасить, и поэтому он как бы заключает такой, ну, договор с духовником монастыря, который называется старец, это не важно, он может быть и молодым. Так вот, этот старец, он ему дает обет послушания. И правила, так сказать, тут таковы, что если сказано, сделай это за послушание, монах обязан выполнить это в любом случае. Вы все, наверное, смотрели фильм Тарковского «Жертвоприношение». Вы помните, там в начале приводится известное православное сказание о том, как старец заставлял монаха сажать голую палку. В конце концов, из нее поднялась зелень. Был еще у нас фильм про академика Павлова, сериал телевизионный. Там тоже вначале речь идет о монастыре, куда приезжал юный Павлов. И там ему рассказывают эту историю, как старец заставлял монаха сажать какие-то овощи корнями вверх. Это испытание воли, это закалка воли, это особая совершенно игра. Если человек не выдержит, если он это будет тяжко переживать и мучительно, это все равно остается в лоне монастыря, и никто не пострадает, кроме него самого. И этот же старец потом будет выпрямлять его душу, получившую удар и стресс. Но такие отношения старческие за пределы монастыря выносить церкви было не принято. Это были исключения. Скажем, Оптина пустынь, особое исключение было. Там были старцы, которые иногда брали на послушание людей из мира. Но делали это очень осторожно, бережно и всегда помня, что сломаешь человека, а вокруг него целый мир других людей. У него есть близкие, семья, родные, и так далее. Вот. И вообще он живет в других условиях. В силу разрушения нашего церковного просвещения, в силу того, что мы все немножко одичали, многие молодые священники не понимают разницы между старчеством и духовничеством. Мы, священники, ничего не можем приказывать, потому что такого у нас нет ни права, таких правил не существует. Если мы говорим что-то твердо совершенно, только от Писания, когда мы говорим, что аборт является грехом, это не потому, что мне это взбрело в голову, или я испытываю эту женщину, хватит ли у нее пороха. Нет. Это потому, что таково учение церкви. Я говорю не от себя, а от церкви. Старец может выдумать любую вещь, которая испытывает терпение человека. И это совсем, повторяю, особые отношения. И выносить их в мир могут только преимущественно неопытные люди. Но у нас, к сожалению, вот церковная жизнь достаточно сейчас так разрушена в значительной степени. И поэтому такие факты, которых пишет человек, спрашивающий, они существуют. Они неправомерны, они незаконны. Более того, здесь садизм издерганных нервных людей получает себе пищу, и какое-то якобы священное оправдание. И можно измываться друг над другом и говорить, что ты его смиряешь. Не надо так говорить, надо называть вещи своими именами. Это не смирять человека, а просто, теперь проще говорить, доставать человека. Вот так, это будет честнее. Такое впечатление, что в церкви больше женщин, чем мужчин. Так ли? Не всегда, почему, как вы думаете? Ну, мне трудно судить, но вообще это справедливо. А почему? Я вам сейчас объясню. Не только потому, что у женщины сердце более чуткое и отзывчивое, и что она, придя в храм, может почувствовать то, что мужчина без объяснения, без какого-то рационального элемента понять не с трудом может. Но еще и по другим причинам. Я помню, был однажды в одной среднеазиатской республике, и там местные власти очень несправедливо поступили с колхозниками. Колхозники взбунтовались буквально. Действительно, было большое безобразие. Это было сейчас уже в период перестройки. Но в самом начале перестройки. Так что вы думаете, эти колхозники что ли, пошли с демонстрацией своему начальству? Нет, они женщин своих выпустили. И эти разъяренные среднеазиатские женщины с плащеным строем, поливая противника словесно, двинулись вперед. И те отступили перед женщинами. А с мужчинами они могли вызвать милицию, и все бы кончилось иначе. Так что женщины часто оказываются более защищенными, чем. Поэтому и они идут в церковь, если кто-то скажет, они пошлют куда бы на мужчину, нет, ему труднее. Так было социологически. Известно, что Троцкий с Луначарским устроили суд Иисусу Христу в клубе какого-то гарнизона с Иисусом 5000 солдат. Как это понимать? Ведь они были высокообразованными людьми. Вы знаете, боюсь, что одного образования не хватает для того, чтобы быть людьми культурными. И понимать, где граница пошлости и вульгарности. Даже если эти люди были атеистами, а они оба были воинствующие атеисты, и Троцкий, и Луначарский, вот. Все эти безумства и глупости, конечно, делать было исследовано. Но вообще тогда это было в моде. Бога судили много раз, устраивали вот эти показательные суды, выступали, и даже Ленина судили. Вы знаете, пьеса известная «Диктатура совести», она ведь на этом построена, что выкупали вот такой старый материал, процесс над Лениным. Это было такое, ну, митинг-шоу. Для людей в большинстве были неграмотные. Это была работа на понижение в основном. Все-таки. Митрополит Александр Веденский иммунизировал свою мать. Кто она? Как часто встречает подобные вещи в истории церкви? Веденский Александр Иванович, который был первоиерархом обновленческой раскольнической церкви, действительно причислил свою мать к лику святых. Но это был, я не знаю, насколько это было обосновано, наверное, она была хорошей женщиной, наверное, он ее любил. Но у нас сейчас существует все-таки другая процедура, это должен делать собор. Но в то время, когда он так поступал, в общем, в Русской Православной Церкви не установилось никакого единого правила канонизации. Поэтому формально его нельзя было обвинить ни в чем. Что означает церковь, когда она появилась вместе с христианством? Церковь, русское слово, происходит от греческого слова «кириакон», «дом Божий». А в Писании слово «церковь» — это «экклесия», отсюда французское «леглис». «Эклезия». Это означает «собрание людей», «община людей». Церковь – это не институт только, не организация только, не иерархия только, а прежде всего вот сами верующие люди. Сама община – вот это и есть церковь. Христос называл ее «кехала». «Кехала» по-арамейски значит «община». По-гречески слово перевели как «экклесия», русское слово появилось «церковь» от понятия «дом Божий». Возвращаются ли души умерших наших предков, тела вновь рожденных современных детей? Я не думаю. Не думаю. Хотя проверить это трудно, но не думаю. Я не полагаю, что теория перевоплощения, что она полностью соответствует действительности. Прокомментируйте, пожалуйста, слова Иисуса Христа на кресте: «Боже, во что ты меня оставил?» Эти слова Христа человек или это божественное говорила сущность Христа? Он просто молился и читал Псалом 21, который начинается этими словами. Это такая молитва есть. Возьмите псалтирь, русский, славянский, откройте этот псалом, и он начинается этими словами. Элохим, Элохим, лама, сабахтани. Боже мой, во что ты меня оставил? И дальше праведник, который говорит в этом псалме, все больше и больше у него вырастает надежда и кончается псалом мотивом победы, радости и надежды. Христос произнес просто первые слова этой молитвы. Почему православная церковь не признает эгоистов, а власти их преследует, несмотря на то, что люди они очень честны и порядочны? Еще несколько лет тому назад те, кто активно проповедовал религию, сажали в лагеря. Как обстановка сейчас? Сейчас значительно полегче. Вот насчет эгоистов. Знаете, я читал их литературу, но с ними я лично не сталкивался. Хотя жил в Сибири, где их много. Вот. Мы не можем... Мы признаем их христианами, но с большим трудом. Их воззрение очень сильно все-таки отличается от православной церкви. А что они люди порядочные, я не сомневаюсь,
Порядочный может быть и атеист, и буддист, и кто угодно. Не надо думать, что эта вещь монополизирована. Каждый народ достоин своего правителя. То есть мы были достойны той власти и того уничижения, которое происходило. Но мне кажется, что в прессе, в литературе, в публицистике достаточно было сказано о том, что Сталин со своими опричниками, те, кто находились в 20-е, 30-е, 40-е годы у власти, до Берии включительно, они бы не могли получить такой неслыханной, абсолютной власти над людьми, если бы эту власть не предоставили. Значит, какая-то вина на обществе была. Разумеется, не индивидуальная вина, но вина в таком каком-то историческом плане. Конечно, общество было в значительной степени жертвой. Но не просто жертвой. Не просто. Это долгий разговор, но если вы подумаете хорошо, вы поймете, что несколько ступеней сначала разрешили себе то, потом позволили другое, потом третье, а потом сказали, ничего, он жестокий, зато он приведет нас куда надо. Уже было отступление перед моралью. А потом все это упало на них. Что важнее, молиться или врачевать тело, и в каком смысле души, когда надо выбирать то или другое? Можно ли верить без обряда? Что важнее, молиться или врачевать тело? И то, и другое надо. Ведь человек состоит из духа, из души, из тела. Если у тебя болит какой-то орган, то надо его лечить. И молитва также укрепляет дух. Тут все можно. Нельзя останавливаться на одном. А можно ли верить без обрядов? Можно, но все-таки обряд соединяет нас с жизнью. Оккультисты утверждают, что Иисус Христос учился в тайном обществе. Была ли в этом необходимость? Это вымысел, совершенный вымысел. Совершенно. На это нет ни малейших оснований. Осветление уже было. Царский путь, это, кто спрашивает, что такое царский путь, это путь между разными крайностями. Когда человек попадает в крайность, в конце концов, ну как в машине едет. Если все время вертеть баранку в одну сторону, где окажется человек, если в своей машине? Если патриотизм крутить в одну сторону, ты окажешься в кювете национализма и шовинизма. Если крутить в другую сторону, окажешься в кювете полного неприятия национальных особенностей, разрушения национальной культуры, космополитизма в дурном смысле этого слова. Так что надо ехать посередине. Каково ваше отношение к Евангелию Льва Толстого? История церкви, союзов и государств. Евангелие Льва Толстого, конечно, является переделкой. Переделка Евангелия, духи учения Толстого. Я уже говорил вам на одной из встреч, что Толстого было свое учение, не похоже на христианство. Он просто подделывал христианство под него. Можно было принимать это учение или не принимать, это другой вопрос. Но обличение Львом Толстым социальной жизни православного общества было часто очень верным, метким, справедливым, поистине библейским и евангельским, поистине судьбоносным. Если бы люди его прислушались к нему, я думаю, от этого выиграли бы и церковь, и общество. Он говорил накануне Великой Крови, как выразился один писатель. Говорил о любви и непротивлении, когда наступала эпоха насилия. Правда ли, что в 1998-99 году все человечество вымрет, настанет конец мира? Нет, думаю, что это неправда. Думаю, что история еще будет очень большая. И нужно даже не бояться. Что верно утверждение, что божество не страдает и не образ страдающего вновь окровавленного младенца на образе нечаянной радости? Вопрос серьезный, но немножко не точно выраженный. То, что находится за пределами нашего постижения, то, что является глубочайшей, священнейшей,
основой мира, то, что не может быть описано никаким человеческим словом, конечно, стоит выше ограниченного, выше страдания, выше мира. Но когда Он приближается к нам, когда Он соприкасается с нами, здесь рождается та тайна, то парадоксальное, труднопостижимое, можно сказать, соблазнительное, смущающее страдание Божественное. И страдание Христа, который жил среди нас, который сейчас живет среди нас, это есть Его близость к нам. Во имя любви к нам Он пошел на это страдание. Соприкосновение с миром тьмы, зла, озлобления друг на друга. Он с нами, и поэтому не может не страдать. Поэтому на иконах мы часто видим младенца, вот иконы нечаянной радости, младенца с пронзенными руками. Здесь даже есть такая легенда, вокруг этой иконы создалась. Икона нечаянной радости, она изображается так, там Богоматерь с младенцем перед ней на колени человек. Согласно этому сказанию, жил некий разбойник, который, когда ходил на дело, всегда ставил свечку, молился перед иконой. И однажды вдруг он увидел, что у младенца кровь пошла из рук. И мать спросила его: «Кто тебя поранил, дитя мое?» Он сказал: «Вот тот человек. Он каждый день приносит мне эти раны». И она сказала: «Вот он теперь это понял и знает, и его путь изменится. Простишь ли ты его?» И он его простил. И вот неожиданная радость обращения этого человека, нравственный переворот, вот дало название этой иконе – нечаянная радость. Вот что значит божественное страдание. Как вы относитесь к антропософии? Тоже спрашивают, все время спрашивают про антропософию. Я отношусь с уважением к основателю антропософии Штейнера, но не разделяю его взглядов. Считаю, что необходимо проведение реформы церкви и перевода службы со старославянского на русский язык. Я думаю, что реформы какие-то необходимы, но опять-таки это от меня не зависит. Я же просто приходский священник. Как вы относитесь к баптистам? С уважением и любовью. Это наши братья во Христе. Как относятся христианские религии к эзотерическому учению? Смотря каком, их много. Но, в общем, христианство открытое, никаких тайных учений оно не признает. Что говорит Библия о конце света? Когда Христа спросили, Он сказал: «Не ваше дело счислять времена и сроки». Не надо думать. Наш личный конец наступит скоро. Личный конец. И мы должны готовиться к нему. А то мы слишком много думаем о конце света и забываем о быстротечности обычной человеческой жизни. Несколько слов о вашем личном отношении к огромной жизни. Немножко странный вопрос. Как отношения? Вот кончится земной мой путь, начнется загробный. Вот. И тогда уже я могу вам сказать подробно. Человек же не может описать то, что он не пережил. Я убежден, что дух человека не разрушается смертью, что вечность мы понесем то же самое сознание, которое у нас есть теперь. Но как это будет выражаться? Вот вы, наверное, читали книгу Моди «Жизнь после жизни». Вот. Ведь почти никто не мог четко передать, что же это за мир там открылся. У нас нет таких слов. Почему в католической церкви молящиеся сидят, а в наших церквах люди стоят? Но вообще в церкви всегда сидели, в древности. Но потом, когда появились большие соборы, там как-то было естественнее стоять. И так это вошло в нашу православную практику. Но православные храмы за рубежом наши, многочисленные, там все сидят. Там стулья больше ходили. Считал Лескова: «Очень здорово, но коробит слово «жить», явное желание избавить Россию от иностранцев. Может быть, слово «жить» в то время не было ругательным или нейтральным с Польшей? Не является ли позиция Распутина, Астафьева, продолжением традиции Лескова?» Вообще, Лескова антисемитом не был. Вот. Что касается слова «жить», то оно не было ругательным. Не было. Оно стало ругательным только ну вот, в конце 19 века. Вот. Что касается Лескова, он вообще был сатирический человек. Он изображал всех несколько юмористически. Были у него моменты. А как вот «Железные воли» вы читали, как он немцы изобразил? Вот. Разные у него были вещи. Что касается нашей страны, то судьба ее – это быть многонациональной страной. Если она от этого откажется, она не будет уже само собой. А следовательно, наша задача – учиться жить вместе, учиться преодолевать в себе ксенофобию и национальное отчуждение. Это первобытные стихии, очень вредные для человека, очень низменные. Они противоречат патриотизму, потому что человек, на самом деле, не уважающий других, он и себя не уважает. Это все болезненные такие комплексы. Что касается Астафьева, Распутина, то, я не знаю, не прямо не высказывается. Это история будет судить, кто как думает. Что означает отпущение грехов? Прав ли кто-нибудь отпустить человека его грехи? Нет, нет, не прав. Только Бог. И когда мы приходим в церковь, мы просим его простить. А священник читает молитву, которая означает, что Божие прощение пришло. В искусстве, помимо темы света и божественного, также есть тема тьмы. Легенда о Фаусте, Мефистофеле, с вариантами отрицательной роли и нервной музыкой. И то, что вдохновляется эротикой, как отнестись ко всему. Неужели вы, человек, считает все это от беса?
Сложный вопрос. Важный.
Вы, наверное, все читали доктора Фаустуса Манна, Томаса Манна. Конечно, там рассказывается о договоре человека с дьяволом. Но ведь из этой мрачной истории про безумного музыканта может сделать очень серьезные, очень важные, я бы даже сказал, христианские выводы. Дело в том, что, продав свою душу дьявола, Адриан Леверкен, герой Томаса Манна, ведь он не воспел и не восторжествовал. Он разрушился. Возьмем Фауста. Человек продает свою душу дьявола, думая, что он найдет что-то необычайное. И опять мы видим торжество человеческого духа, которого дьявол не может обмануть, потому что он хочет, чтобы человек удовлетворился пошлым, обычным, ограниченным. А Фауст не может остановиться, ему этого мало, стремится вперед. И замечательно, что в конце концов счастливое мгновение пришло к Фаусту, когда он стал старым, в конце, когда он не для себя стал трудиться, а для других. Пусть он там ошибался, вы помните конец второй части Фауста. Для него счастливый миг, это был миг, что он что-то наконец дал людям, а не только себе. Так что легенда о докторе Фаусте имеет немалое значение. Что касается демонических вещей, которые вы говорите, их много и в Библии, их много и в Жития Святых, и в литературе церковной. Дело в том, что это часть нашей жизни. И совсем не обязательно думать, что все книги и произведения искусства должны быть розовенькими, мирными, без всякого демонизма. Жизнь ведь другая. Жизнь полна этого демонизма. И в столкновении с ним рождаются новые ярлыки и новые этапы. Это совсем не плохо и не безразлично. Вот, теперь дальше. Гневная музыка. Но гневной музыки наполняет Библию. Музыка в таком смысле словесном. Любое обличение, это обличение Христова, если идти в прошлое, обличение пророка, это есть гневная музыка. Разве можно, когда говоришь о преступлениях целых народов, когда говоришь о бездне, в которой катится человеческий род, разве можно об этом говорить в какой-то легкой, веселой музыке? Нет, невозможно. Вот. Что касается эротики, ведь есть эрос и эрос. Есть эрос – это с любовью, тогда это прекрасно. А есть пошло, тогда это угрожающе. У одного из французских писателей 18 века есть роман «Опасные связи». Его считали легкомысленным и даже запрещали. Но на самом деле
Цель автора была показать, куда заводит человек пренебрежение другому человеку. И это к ней, конечно, эротические похождения, любовные и прочее, но она крайне поучительна. Крайне. Очень много есть поучительных таких вещах. Очень много. Все, что хотите. Манон Леско. Все, и вы увидите, что это совсем не дурная литература. А вот вульгарная, бездарная, пустая, она все равно, про что бы то ни было, все равно. В силу каких причин русской православной церкви менее всего заинтересовано распространение Слова Божия? Я имею в виду чтение Евангелия на русском языке. И я ответил, говорю, что это вопрос довольно сложный. У нас очень много традиций, которые надо как-то преодолевать. Вот в Ленинграде, там некоторое время после чтения на славянском, потом тоже читали на русском. Потом другой правитель это отменил. Славянский язык, конечно, красивый, но многим непонятно. Насколько великие различия между людьми, насколько велики различия между насколько мы способны понимать друг друга, достаточно для этого собственного опыта. Насколько это удается священнику и связано с собственным опытом. Но мы стараемся понимать людей. Что получается, уже дальше от нас не зависит. Но понимать люди могут друг друга. Надо любить людей, когда поймешь. Только любящий понимает. Сколько языков вы знаете? Только русский. Все остальные знают достаточно плохо, только чтобы читать. Разговаривать мне, наверное, трудно будет. Ну, может, по-английски я могу разговаривать. Но опыта нет, что в деревне. Зачем нужны языки? С кем там по-английски говорить? Некоторые старцы получали откровение о времени второго пришествия Христа. Знают год, а не день. Насколько достоверно? Это замечательная информация. Христос Спаситель сказал, что даже Он не знает, когда конец. А старцы знают. Когда Он на земле жил, Он сказал, что не знает никто, ни ангелы, ни Сын, только Отец. То есть Сын, Он воплотившись на земле, это же его информация от них. А старцы знают. Тут я уже ничего не знаю. Расскажите, пожалуйста, о корнях антисемитизма. Корень общий. Люди, так сказать, когда им кажется, что только то, что привычное, является их собственным и достойным, имеют неприязнь ко всему непривычному. И поэтому народы, живущие бок о бок, очень часто срывают свое раздражение, свое тяжкое моральное состояние на инородцев, живущих рядом. Мы знаем трагедию Карабаха, когда там бросились друг на друга люди, жившие рядом. Это тоже история, это тоже ксенофобия, это ненависть к чужому. Это грех, который человек должен преодолевать. Вот. А история антисемитизма началась в дохристианские времена, когда античный мир пытался всех перековать на один лад. А иудеи во имя своей религии не захотели. И вот тогда все это началось. Если креститься в протестантской церкви, то можно ли посещать православную? Православную церковь может посещать любой человек. У нас нет входных никаких знаков. И у нас даже молится, когда бывают праздники, то к нам в академии приезжают баптисты, протестантские пасторы. И в Елоковском соборе на больших праздниках обязательно бывают протестанты. Не планируется в православной церкви новый перевод Ветхого Завета? Церкви нет. А вот в науке, да. Говорят, скоро выйдет первая часть Библии в переводе Шифмана. Но меня это не вызывает восторга, потому что он большой знаток языков, но его духовное состояние меня совершенно не удовлетворяет. Это же не просто, это будет подстрочно. Боюсь, что что-то там пропадет совсем. Но это будет издан в политиздате. Тут есть один вопрос на 5 больших страниц, поэтому я его отложу отдельно, и тот, кто, значит, изъядут, отдельно можно будет забрать. Расскажите, пожалуйста, о смысле Святой Троицы. Так, сейчас я скажу. Это, конечно, трудно. Чем объясняется, чем святые мощи отличаются от праха обычных людей? Мощи по-славянски, мощи, это значит просто прах. И в наших требниках, когда говорится о похоронах, говорится, и выносим мощи усопшего. Поэтому мощи вовсе не значит что-то нетленное. Нетленным бывает прах святых в некоторых случаях, но это совсем не обязательное условие их святости. Вот. А тайна такова, что когда человек живет, если дух его свят, он как бы захватывает все его существо и тело его. И тело тоже становится, это храм его духа. Поэтому нам дороги их кости. Объясните, что такое смирение, как стать на путь смирения. Легче всего это понять, как предположим, гордыня. Гордыня утверждает себя. Это самоутверждение. Это ячество. Это самость. Это глухота к чужому мнению. Это желание, чтобы исполнялась только твоя воля. Это я и так без конца. Смирение напротив. Оно открыто. Оно дышит свободным воздухом. Оно слушает голос Божий. Оно слушает слово человеческое. Смиренный человек никогда не будет чужд чужому мнению. Никогда не будет считать, что его мнение является абсолютным, последним, единственным правилом. Смиренный человек никогда не будет считать, что он все до конца знает. Есть, кстати, научное смирение. Научное смирение – это, как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Чем больше знает человек, тем яснее для него все изъяны, глубокие изъяны его познания. Только верхогляд может думать, что он уже все знает. В любой серьезной научной работе вы встретите массу вопросов. А популярнее книжонки сказано, что все уже известно. Вот и смирение. Как вы относитесь к религианству? Правда ли, что они поклоняются Елене Рерих и служили черное место в Америке? Ну, черное место слишком сильно сказано. Но это одна из форм теософии. А теософия есть возврат к язычеству, неоправданный, как мне кажется, в наше время. Вот. Хотя Рерих был замечательный художник, жена его интереснейшая женщина, но учения я их разделять не могу. Читал я их все книги, они на меня не произвели никакого впечатления. Что такое пособороваться для мужчины и как это сделать? Объясните, пожалуйста. Соборование – это есть таинство исцеления. Кто страдает какой-нибудь болезнью, приходит для соборования в церковь. Священник молится над ним, помазывая священным елеем. Это и есть таинство прощения грехов и исцеления тела. Как возразить человеку, который убежден, что человек – это только материальное существо? От противного. Скажите ему, что давай отнимем у тебя все то, что нематериально. Мысль, совесть, чувства и так далее. Что это будет? Говорящий робот, орангутанг, пиджаки, все. Да, даже хуже. И у него какие-то мысли могут быть, самые простые. Достигали мы молитвенные состояния, которые пишут люди отцы. Когда замолкает ум, чувство выходит понятие, человек уже бывает в Божьей глубине. Как достичь таких взаимоотношений с Богом? Это вопрос, который не стоит обсуждать публично. Но на самом деле это постоянное всегдашнее наше стремление. И тот, кто любит Бога, тот всегда такие состояния переживает. Рано или поздно. И много-много раз. Как достигнуть, для этого существует вся церковная жизнь в целом. Со злом надо бороться добром. Но зло сильнее, ведь Каин убил Авеля. И потом Каина рассеялись, а доброта поверит наивно. Приведите обратный пример. Правда. Юриспруденция уже просто ловит его. Она пресекает, не больше. Но не побеждает. Не думайте вы, что если у нас лагеря наполнены уголовниками, что мы победили это зло.
Нет, оно побеждается изнутри. В этом актуальна сегодняшняя задача всего общества. Но мы убеждены, что без нравственных принципов веры, христианской или мусульманской, частях нашей страны, без этих нравственных принципов нельзя вернуться к тому, что было утеряно. Может быть, вкусив от древа познания добра и зла, человек овладел только злом, сразу, в готовом виде и в полном объеме. К добру же пришлось обращаться позднее. Но это, конечно, остроумное замечание, но это не так, потому что в тексте, как я уже говорил в начале, добро и зло по древнееврейски «тов вера» не означает нравственной категории добра и зла, а обозначает худое и доброе, то есть полезное и вредное, черное и белое, то есть это не нравственная категория, это просто все на свете. Но когда человек, здесь спрашивающий, восстал против воли Божией, он, конечно, пошел по пути зла. Дьявол, что это? Кто это? Так вот, кроме человека, есть духовные силы, которые тоже идут по пути зла. Вот они-то и называются дьяволом. Или сатаной. Сатана значит противник. Противник божественных замыслов. Считается церковь профессия актера греховной. Нет, есть такие частные мнения среди христиан, среди богословов. Но церковь, если бы считалась греховной, то тогда бы, скажем, в христианских храмах не было бы театра. А мы знаем, что не только они были, а были великолепные артисты, глубоко верующие. Глубоко верующие. Яблочки, например, верующий добра, Чехов артист знаменитый. Ну, так что тут ставились многочисленные пьесы на библейские и не просто религиозные темы. Сколько драм было написано на духовную тематику. Так что нет. Это профессия прекрасная. Не противоречие христианству занятия развития сенсорных способностей. И можно этим заниматься христианин. Может, но лучше заниматься развитием нравственной силы. Это как-то более важно. Является дьявол по-своему слугой Бога. Зло вызывает новое добро. Это промысел Божий. В книге Бытия сказано, что Бог человеческое зло может обратить в добро. Поэтому в конечном счете все будет побеждено. Что необходимо знать христианам, стоящим в браке, о сексуальной стороне супружества. То же самое, что и не христианам. Это общее. Это общее для мусульман и неверующих. Иуда необходимая фигура христианской истории? Нет, совершенно. Что бы было без предательства и распятия? Ну, во-первых, без предательства Синодион все равно нашел бы Иисуса. Иуда просто немножко помог. Ну, а без распятия это слишком сложное предположение. Они все равно нашли бы другой способ с ним расправиться. Таким образом, столкновение света и тьмы должно было кончиться сначала поражением света, а потом его вечным торжеством. Добро поражается во времени, а вечность оно торжествует. Значит, тут есть такой вопрос о смертной казни. Мне сказали, вчера была телепередача, в ходе которой присутствующей аудитории был задан вопрос, согласились бы они на то, чтобы привести в исполнение смертный приговор преступнику, убившему близкому человеку. 87% ответили «да». Не кажется ли вам эта статистика очень тревожной? Вы знаете, не совсем, потому что ведь тут же какое условие? Близкого человека. И тут человек находится в таком эмоциональном состоянии, что ответ такой вполне понятен. Вот. Не слишком ли легко большинство из нас может стать палачами? Ну, как же легко стали палачами, мы знаем. Но здесь вот это не чисто поставленный опыт. Вот другое дело, когда многие специалисты ставит вопрос так, что тот, кто выносит смертный приговор, обязан его и привести в исполнение. Вот это уже штука, над которой стоит задуматься. Ну вот, кажется, мы основные вопросы. Так.
Я думаю, что я уже сердце.
Ну ладно, вперед.
Так. Овечья Вердяева, память. 26-го, 15 часов, во дворце культуры, в Доме культуры имени Сергея Моевича, Среднетишинский переулок, дом 5/7, будет вечер, посвященный памяти великого русского мыслителя Николая Вердяева, скончавшегося в 1948 году в Париже. До сих пор имя это было почти никому не известно у нас, кроме узких кругов. Сегодня время к нам возвращается. Вот меня просили передать, что билеты там еще продаются. Вот. На этом вечере будет рассказано его, о его жизни, немножко о его творчестве и его значении для русской и мировой культуры. 15.00, 26 числа этого месяца. ДК Серафимовича, Среднетишинский переулок, дом 5/7. ДК, повторяю, ДК Серафимович, дом 5/7. Билеты выдаются в кассе. Расскажите о том, о так называемых жидовствующих во времена Иосифа Волоцкого. В эту эпоху, между 14, 15, 16 веками, в России, как и во всем мире, начались реформационные и предреформационные движения. Они пытались совершить преобразование церковных уставов, порядка, выступали против феодальной средневековой несправедливости, но заодно пытались реализовать и догматику. И поскольку они опирались только на Библию, многие из них отрицали учение о Троице. И в процессе полемики их противники называли жидовствующими, то есть исповедующими иудейскую веру. Хотя на самом деле это были русские люди реформационного настроения. Конечно, они были с точки зрения христианской еретиками. Их преследовали довольно сильно, многие из них бежали за рубеж в Литву и так далее. Вот. Это было на Западе, это приняло форму социнианство или унитарианство, которое распространилось в Польше. Что выражает икона? В книге «Протерей лекции Крещения Руси» говорится о том, что икона Богородицы выражает сокровенную духовную суть русского народа. Верно ли это? Но, вы знаете, иконописец сюда вкладывает нечто очень важное в икону. И вообще любой художник. И, конечно, можно так говорить о том, что вот это изображение есть изображение Матери, Руси, чего-то еще. Но прежде всего это, конечно, изображение Девы Марии. Обязательно ли уходить со службы людям, некрещенным после слова «Волшебные зайдите»? Таково правило, правило не соблюдают. В чем ислам примитивнее христианства? Ну, я бы не стал, так сказать, так осуждать его за примитивность. Но он дает ряд очень простых заповедей, очень простую догматику. Единый Бог, поклонение Ему из века в век, вот как было от Авраама, были великие пророки, в том числе Исаия, Иисус Христос, последний из них Магомед. Если человек будет соблюдать несколько элементарных обычаев, вот, совершать намаз, молитву, будет всецело предан Богу, он будет ему угоден, Богу уже все известно, все предрешено, сражайся, работай, и все равно ты не изменишь ничего, такова воля Аллаха. Я немножко упрощенно это изобразил. Конечно, отношение человека к Богу более сложное. В чем эта сложность? Христианство есть следующая ступень после ислама. Она есть учение о Богочеловечестве. Один писатель говорил, что в исламе Бог сверкает, как солнце на безжизненной пустыне. В христианстве Бог приходит в мир. соединяется человек. Это новая ступень, новый круг, новое понимание. Христианство – богочеловеческая религия. Это важнее, чем говорить там о различии обрядов. Скажите, пожалуйста, есть ли доля правды в книге Дидро «Монахиня»? Ну, это книги, конечно, глубокательские, но злоупотребление всяких 18 веке церкви западной, где и в нашей, было всегда достаточно. Все же мы люди. Расскажите, что можно о Павле Флоренском. Имеет ли значение для формирования, имеет ли значение имя для формирования характера человека? Ну, о Флоренском я уже рассказывал. Сейчас вы можете прочесть краткую биографию в журнале «Наше наследие», в журнале «Литературная учеба» прочесть его подробную автобиографию. Была выставка, был в ЦДЛ вечер. Это очень крупный богослов, искусствовед, историк, философ, инженер, математик. В общем, это такая личность. Погиб он в лагере в 1937 году, по-видимому. Официальная дата смерти 43-й. Но это, по-видимому, неправда. Появилась информация, что мощи святых Киево-Печерской лавры стали мироточить. Что можете вы сказать об этом явлении? Что вам известно об этом? Я помню, когда я в детстве бывал в Киево-Печерской лавре, там от некоторых костей действительно исходило такое благовонное вещество. Вот. Как это происходит, я не могу сказать. Во всяком случае, удивительных вещей на свете очень много. Но не это важно. А что касается имени, то, наверное, имя как-то связано с душой человека. Мне мое имя нравится, а некоторым людям как раз совсем не нравится. Были вы когда-нибудь богопротивником или с самого начала верующие? Да, с детства, с самого начала. Как вы относитесь к книге «Дата Туташко», если вам случалось ее читать? Мне она понравилась, правда, фильм больше. Как вы относитесь к версии о том, что Иуда предал Христа, чтобы его жертву утвердить христианство? Это совершенно фантастическая версия, ни на чем не основанная. Скажите, пожалуйста, почему, по-вашему, в России, которая традиционно была православной страной, с такой легкостью произошло разрушение церквей и духовности? Значит, те, кому было поручено эту духовность насаждать, ограждать, выращивать, заботиться о ней, не смогли это сделать достаточно хорошо, и буря здесь нанесла огромный урон. Дорогие друзья, я прошу вас прощения за то, что на многие вопросы я отвечал слишком лапидарно, кратко. Вы сами понимаете, что многие из вас говорили о таких глубоких вещах и поднимали такие пласты, что нас никогда бы не хватило времени все это развить дальше. Если Бог даст, то в один из следующих дней, тут это уж как у строителей, или может быть в другом клубе они скажут, я расскажу вам немножко еще описание на тему «Книга надежды». «Книга надежды» – это центральная часть Ветхого Завета, я так ее условно называю, это собрание пророческих писаний. Пророческих писаний. Это очень важная тема, которая нас подведет непосредственно к новозаветной тематике. Еще раз вас всех благодарю за ваше терпение и за интерес к самым различным вещам. Вот. Значит, автора вот этой записки, небольшой брошюры, я прошу подойти, мы как-то решим приватному.